Моя коллега Светлана Вольская следит за развитием событий в стране и мире. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 5 мая, понедельник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Грузинский оппозиционный телеканал «Имеди» с сегодняшнего дня возобновляет вещание. Власти Праги планируют перенос памятника маршалу Коневу. Последние приготовления к параду в Москве. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня, панорама новостей науки. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема нашей программы. Сегодня грузинский телеканал «Имеди», закрытый властями после событий осени 2007-го, возобновляет свое вещание. Об этом сообщил накануне его нынешний владелец телекомпании «Гражданин США» Джозеф Кей. Однако подчеркивается, что при новом владельце телекомпания возобновляет вещание без политических и информационных программ. В руководстве «Имеди» сообщили журналистам, что пока формат вещания будет исключительно развлекательным, потому что, цитирую, «выпуски новостей сейчас просто некому делать». Подробнее о ситуации корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Как известно, «Имеди» оказалась в центре ожесточенной политической борьбы, развернувшейся в Грузии в ноябре 2007 года. Она была закрыта грузинскими властями после разгона оппозиционного митинга на проспекте Руставели и объявления в стране чрезвычайного положения. Вскоре по требованию международных организаций «Имеди» вышла в эфир, но в преддверии президентских выборов 5 января вновь прекратила вещание уже по инициативе самих журналистов. Таким образом, они выразили протест против действий владельца «Имеди» Бадри Патеркасишвили, который, по их мнению, действовал неконституционными методами. Ситуация вокруг «Имеди», любимого детища Бадри Патеркасишвили, по признанию его родных, стала одной из причин ухудшения здоровья бизнесмена и его кончины от сердечного приступа. После смерти Бадри Патеркасишвили в Тбилиси приехал его родственник, американский бизнесмен Джозеф Кей, и предъявил документы, подтверждающие, что он выкупил контрольный пакет акций «Имеди» у предпринимателя Георгия Джаошвили, которому формально принадлежала телекомпания. Но надежды журналистского коллектива и зрителей о скорейшем возобновлении вещания не оправдались. Оказалось, что «Имеди» задолжала несколько миллионов долларов за ретрансляцию своих программ через спутник. Новый владелец не спешил расплачиваться по долгам. Естественно, возникли предположения, что он просто не хочет портить отношения с властями и не намерен возобновлять вещание, по крайней мере, до майских парламентских выборов. Один из лидеров объединенной оппозиции Георгий Хаиндрава заявил в интервью «Радио Свобода», что, цитирую, «Джозеф Кей – это наймит грузинских властей, и с его помощью телекомпания «Имеди» фактически овладела МВД Грузии». Все эти обвинения сам господин Кей категорически опровергает. По его словам, цитата, «Имеди вернется в эфир и будет такой же, какой она была до включения Бадри Патеркасишвили в политическую борьбу». По данным из телекомпании, с понедельника «Имеди» выйдет в эфир без информационных программ и политических ток-шоу. По всей видимости, помня о судьбе своего предшественника, нынешний владелец действительно решил быть более осторожным. Но еще одной причиной могло стать то обстоятельство, что за прошедший после ноябрьских событий период «Имеди» покинуло большинство журналистов. Почти все они уже работают на телеканалах, которые считаются проправительственными. Таким образом, если даже «Имеди» вернется в эфир в полном объеме, это уже будет и по сути, и по форме другая телекомпания. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Прокомментировать ситуацию я прошу нашего гостя, грузинского политолога Иосифа Цинцадзе. Он сейчас на линии прямого эфира из Тбилиси. Иосиф, доброе утро.
Доброе утро еще раз.
У меня к вам сразу два вопроса. Действительно ли «Имеди» возобновил работу? У вас наверняка есть под боком телевизор. И как прокомментируете то, что телеканал не будет до парламентских выборов выходить с информационными и общественно-политическими программами?
Да, действительно, телевизор работает, программа включена. Но что касается вот развлекательности, вот упор на развлекательность до начала выборов, то есть до 21 мая, я не думаю, что это было бы совсем правильным решением, ибо население ждет сейчас информации. Вот новости, новости, еще раз новости. А что касается развлекательных проблем, этого у нас достаточно на проправительственных каналах. Ну, посмотрим, сейчас рано делать какие-нибудь выводы, но среди грузинского общества тут существует определенная настороженность, я бы сказал, потому что народ полюбил и Меди таким, каким он был все время. Тут я не могу сейчас сказать, что вот особая популярность там телеканал пользовался только после того, как Патар Кацишвили включился на свою беду в политику. И Меди и до этого был признан лидером в нашем обществе. И сейчас было бы обидно, если это превратилось бы еще одним серым каналом, таким развлекательными программами, прямо скажем, такого, ну, низкого вкуса.
Иосиф, скажите, пожалуйста, а какая сейчас ситуация в Грузии перед выборами? В российских СМИ вот есть информация о том, что оппозиция вновь грозит революцией.
А в Грузии сейчас могу сказать, что фирменно-грузинское положение. Так что оппозиция сейчас грозит новой революцией, правительство сейчас увещевает народ и обещает, так сказать, ну, сугубо прозрачнее и демократичнее выборы. А народ сейчас настороженнее. Народу, видимо, есть все-таки какие-то основания так относиться с подозрительностью, потому что уже оппозиция говорит о очень-очень многих фактах таких нарушений. Некоторые из них можно квалифицироваться как, ну, мелкие нарушения, некоторые из них серьезнее. Ну, посмотрим. Сейчас предвыборная кампания уже вышла на финишную прямую. И, наверное, с каждым днем страсти будут все накаляться и накаляться все больше.
Иосиф, у меня к вам еще один вопрос. Что происходит в зоне грузино-абхазского конфликта? Вот ваше мнение.
А вот это уже тайна, знаете, мадридского двора, потому что даже вчера абхазская сторона объявила, и русская сторона подтвердила, что якобы сбыты еще два самолета, такие разведчики, беспилотные. Грузинская сторона вчера эту версию опровергла. С одной стороны, конечно, Россия грубо нарушает все принятие на себя обязательства. С другой стороны, народ не очень доволен реакцией Организации Объединенных Наций вот такими увещениями, что вот призывают, что обе стороны должны сохранить там спокойствие, выдержку и так дальше и тому подобное. Ну, видимо, все-таки момент для эскалации там ситуации, если это было действительно запланировано, подобрано очень неудачно с русской стороны, потому что и в России сейчас новый президент вступает в свою должность, и в Грузии на носу выборы. И вот сейчас существует большая опасность, что горячие головы могут так сказать, прийти к выводу, что сейчас тот момент, когда они могут заработать очки. Это меня наводит на такую мысль, когда я слушаю выступления многих думцев, депутатов Российской Думы, то, знаете, как-то, ну, становится как-то непривычно, и неспокойно. Потому что если там начнется сейчас конфликт, вооруженный конфликт, то итоги не будут такими, какими были в начале 90-х годов. Грузия сейчас не та страна, которая была лет 15 тому назад. Запад тоже сейчас более активно вмешивается в эту проблему. К сожалению, я не могу сказать, что на всю мощность использует свои дипломатические ресурсы пока. Но все-таки, наверное, знаете, ситуация не будет развиваться так, как она развивалась 15 лет тому назад. Но все-таки я думаю, не то что думаю, даже я убежден в том, что дело до вооруженного конфликта и кровопролития не дойдет.
Иосиф, большое вам спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. Напомню, что в прямом эфире из Тбилиси по телефону был грузинский политолог Иосиф Цинцадзе. Сегодня грузинский телеканал «Имеди», закрытый властями после событий осени 2007 года, возобновил свое вещание. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9:45. Вкратце напомню другие главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву самолетом МЧС вернулись 9 россиян, пострадавших в результате автокатастрофы в Египте. В Грозном при взрыве погибли 5 милиционеров, еще двое ранены, сообщает Интерфакс со ссылкой на штаб объединенной группировки войск на Северном Кавказе. В Челябинской области при крушении спортивного самолета погибли 2 человека. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Ну а я напомню вам, что сегодня в 2 часа дня у нас в эфире повтор программы «Свобода в клубе 44, квартира 44. Прогулки с Синявским. Эстетическое, этическое и политическое в жизни и творчестве Андрея Синявского. Ведет программу моя коллега Елена Фанайлова. Ну а сейчас у нас время обзора центральных российских газет, поэтому в студии появился Мумин Шакиров. Мумин, доброе утро.
Доброе утро.
Первая тема. Хотел бы вас спросить, что газеты пишут о предстоящей 7 мая инаугурации президента Медведева. Пресса, насколько я знаю, уже пестрит предположениями.
Да, пресса пишет о том, как будет проходить эта инаугурация. Вот газета «Ведомости» даже предоставила свой вариант сценария. Церемония начнется в полдень, пройдет в 3 залах Большого Кремлевского дворца. Приглашены члены правительства, депутаты, сенаторы, религиозные и общественные деятели, губернаторы, всего почти 2000 человек. Первым на церемонию прибудет уходящий президент Путин. Пройдет по Георгиевскому и Александровскому залам и в Андреевском зале присоединится к председателю Конституционного суда Валерию Зорькину и председателям Палат Федерального собрания Сергею Миронову и Борису Грызлову. Новый президент Медведев пройдет тем же путем, что и Путин. Военнослужащие почетного караула внесут Конституцию и символ высшей власти – орден за заслуги перед Отечеством первой степени. К присяге Медведева пригласит Зорькин, он же объявит о его вступлении в должность, заиграет гимн, над куполом президентской резиденции в Кремле поднимут президентский штандарт. Первым выступит Путин с торжественной политической речью, знает источник, близкий к кремлевской администрации, затем Медведев. Такой порядок выступления подтверждает все тот же источник. После речей с Кремлевской набережной будет произведено 30 залпов салюта. На Соборной площади Медведеву и Путину предстоит личный состав президентского полка. В Благовещенском соборе Кремля патриарх Московский и всея Руси Алексей II совершит молебен. Затем участники отправятся на торжественный прием, где к ним присоединятся уже и зарубежные гости.
Мумин, ну и как известно, сегодня вот в Москву самолетом МЧС вернулись россияне, которые пострадали в автокатастрофе в Египте. А что об этом пишет пресса?
Ну, естественно, это свежая информация, пока по итогам прибытия ничего я пока не нашел, но о том, что там произошло в Египте, вот власти арабской страны пока так и не назвали точную причину аварии, пишет автор материала в газете «Время новостей». Среди возможных версий и разорвавшееся колесо, и превышение скорости, и ошибка водителя. Посольство Египта в Москве выразило вчера соболезнования семьям погибших российских туристов. Кроме этого, министр туризма Египта Зухейр Гарана приостановил деятельность 3 туристических фирм до окончания расследования обстоятельств автокатастрофы «Азюр», «Инфинити» и Nasr Travel. Но вот в Российском Союзе туриндустрии вчера поспешили заявить, что россияне, пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии в Египте, не получат никаких компенсаций. Об этом рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Ирина Тюрина. По ее словам, люди купили путевку на эту экскурсию вне договора с туроператором и турагентством, поэтому они не могут требовать компенсации от туроператоров. Однако и это еще не все проблемы, с которыми пришлось столкнуться уцелевшим в автокатастрофе российским туристам. Дело в том, что все документы, личные вещи и деньги пострадавших в аварии сгорели, что значительно усложняет для них возвращение на родину. В связи с этим консульский отдел выписал для 12 граждан России, находящихся после дорожно-транспортного происшествия в нормальном состоянии, свидетельство, позволяющее возвратиться на родину.
В общем, очень неудачный отдых получился у россиян. Спасибо, Мумин. Это был обзор центральных российских газет. Ну а теперь выпуск спортивных новостей. И вновь в студии Алексей Кузнецов. Алексей, вам слово.
Доброе утро. Главная новость вчерашнего вечера. В Мадриде завершился розыгрыш баскетбольной Евролиги. ЦСКА в финальном матче победил израильский клуб «Маккаби» 91-77. И таким образом ЦСКА выиграл Евролигу во второй раз за три года. Мюнхенская «Бавария» в 21 раз стала чемпионом Германии по футболу. Вчера для этого ей хватило нулевой ничьей в гостях с клубом «Вольфсбург». А в Испании чемпионом страны стал мадридский «Реал», победивший в гостях «Осасуну» 2-1. Это 31-й титул знаменитого клуба. Хоккей чемпионат мира. Вчера в группе «Б» сборная России нанесла поражение команде Чехии, выиграв со счетом 5-4 в овертайме. В еще одном матче группы «Б» сборная Дании победила команду Италии 6-2. После двух туров у сборной России 5 очков, у Чехии 4, у Дании 3, у Италии очков нет. И, скорее всего, сборная Дании присоединится к россиянам и чешским хоккеистам, которые уже фактически вышли во второй тур группового турнира.
Алексей, ну и что сейчас можно сказать о качестве игры сборной России?
Качество игры есть, и особенно есть у первых двух троек. Одна из них — это так называемая русская тройка из клуба «Вашингтон». Это Семин, Овечкин и Сергей Федоров, очень хорошо играющий коллектив. Вторая тройка, вернее, она первая номинально, это Морозов, Зиновьев и, так сказать, примкнувший к ним Илья Ковальчук из клуба «Атланта». Вот они показывают действительно хороший и серьезный хоккей. Остальные две тройки нападения, а также защита, на мой взгляд, пока что проблемные звенья. Вчера в матче с командой Чехии их обыгрывали чехи довольно легко, забросив, кстати, все четыре шайбы, когда Россия была в меньшинстве. Это тоже проблема.
Вот после вчерашней травмы Александра Еременко у сборной России теперь будет большая проблема. С вратарями.
Она, собственно, и была. Семен Варламов уже и так не смог попасть в основной состав сборной из-за травмы. Еременко вчера фактически выбыл у него разрыв или повреждение связок колена. Остался один Михаил Бирюков, третий номинально вратарь в основном составе у Быкова. Надежда на Евгения Набокова, вратаря Сан-Хосе, который вот в эти минуты сражается за все-таки то, чтобы продолжить борьбу в Кубке Стэнли. Возможно, придется заявлять еще одного вратаря из России.
Спасибо, Алексей. Это был выпуск спортивных новостей. А мы переходим к следующей теме программы «Свобода в 9». Власти Праги намереваются перенести памятник маршалу Коневу. Статуя военачальника станет частью парка деятелей, который создадут в одном из районов чешской столицы. С подробностями наш корреспондент Чехии Александр Вагнер.
Пражане почитают маршала Ивана Конева за то, что, будучи командующим Первого украинского фронта, 9 мая 1945 года спас Прагу от разрушения. Эти слова написаны на внушительном гранитном постаменте, на котором стоит трехметровая бронзовая фигура военачальника в полный рост. С букетом цветов Конев приветствует Прагу на площади Интербригад в 6-м округе чешской столицы. В ближайшие 2 года постамент намереваются снести, а сам памятник перенесут в сквер имени Ласара Карденаса, который находится рядом с площадью. Рассказывает глава администрации 6-го округа Праги Томаш Халупа. Мы намереваемся облагородить зеленую зону нашего района. На месте сквера возникнет парк деятелей, в котором будут размещены статуи исторических личностей со всего мира. Кроме фигур двух мексиканских реформаторов и президентов Бенито Хуареса и Ласара Карденаса, государственного южноамериканского деятеля Симона Боливара, там будут размещены памятники другим личностям. Многие государства посылают их в дар Праге. Сейчас, например, мы ищем место для памятника Тарасу Шевченко, который нам недавно подарило правительство Украины. В парке деятелей будет стоять и памятник маршала Конева, который ныне размещен немного поодаль, на площади, где начинается граница парка. Сам факт переноса памятника уже вызвал волну протеста посольства России в Чехии. Архитектор Богомил Беранок, который занимается разработкой облика будущего парка, на встречу согласился, но запретил мне включать микрофон. Он сказал, что по замыслу администрации округа место для прогулок будет начинаться около Пражского града и заканчиваться в заповеднике Стромовка. Таким образом, планируется воссоздать замысел чешского архитектора Антонина Энгла, который в начале 20 века возвел в Праге множество замечательных объектов и придумал так называемый «зеленый пояс» этого района столицы. Богомил Беранек считает, что памятник Коневу все равно необходимо отреставрировать. От пьедестала уже отвалились несколько кусков гранита. Пришло время и почистить бронзу. Перенос монумента мог бы решить все эти проблемы. Продолжает Томаш Халупа.
Мы
Мы не видим причин отдавать предпочтение одному памятнику перед другим. Поэтому статуя Конева будет установлена рядом со всеми остальными скульптурами, имеющимися в этом парке. Его просто уберут с площади Интербригад. К нам уже обращались с протестом представители российского посольства. Одновременно протестовали и венгерские власти. Они нам прислали письмо, в котором просили вообще снести этот памятник. В начале 90-х парк Интербригад был переименован в сквер имени Ласаро Карденаса. Мексиканцы, когда прослышали о грядущей реставрации, тоже обратились с просьбой разместить статую бывшего президента страны во главе парка. В данный момент мы разрабатываем архитектурное решение, чтобы найти место каждой статуи, учитывая интересы всех сторон. Памятник маршалу Ивану Коневу появился в Праге еще при его жизни, в 1970 году. Авторы, два чешских архитектора Зденек Крыбус и Владимир Ружичка, создали его к 35-й годовщине освобождения Праги. На открытие памятника Коневу пригласили в Чехословакию. Ему должны были вручить и награду «Герой ЧССР». Маршал не приехал. Чешский историк Иржи Фидлер в биографической книге «Освободитель. Жизнь маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева» пишет, что, скорее всего, свою роль сыграла оккупация Чехословакии, которая состоялась за 2 года до открытия монумента. Продолжает историк Ян Немичек.
Конев был освободитель Праги. В 1945 году его войска освободили Прагу. Не было бы советских вооруженных сил, советской армии, то значит, то, что Конева, я думаю, что не было бы českого народа. На другой стороне Конев подавил венгерское повстание в 1956 году. И это две противоположения вещи.
Несмотря на противоречивую оценку личности Ивана Конева, в 3-м округе Праги есть улица, названная в его честь. Улица Коневова, так она звучит по-чешски, есть и во многих других городах. В Микулове, Устье-на-Эльбе, Младе-Болеславе. Только в городе Брно ее переименовали на Венскую. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
В эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов повтор программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема программы «Апокалипсис». Гости – игумен Иннокентий Павлов, заведующий отделом Кавказа Института этнологии и антропологии Российской академии наук Сергей Арутюнов и журналист Матвей Гонопольский. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе – российские профсоюзы. Реальная ли это сила сегодня? Мнение эксперта и жителей страны. Новости двух мегаполисов и новости науки. Городская тема о последних подготовлениях, репетициях в Москве перед парадом 9 мая. Эти темы и столичная афиша после краткой сводки новостей. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву самолетом МЧС сегодня утром были доставлены 9 россиян, пострадавших в результате автокатастрофы в Египте. Всех их разместят в московских клиниках, в том числе в госпитале имени Бурденко и НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Состояние нескольких раненых тяжелое. В Грозном при подрыве радиоуправляемого фугаса в воскресенье поздно вечером погибли 5 милиционеров, еще 2 ранены. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на штаб объединенной группировки войск на Северном Кавказе. В Челябинской области при крушении спортивного самолета погибли 2 человека. Трагедия произошла в воскресенье вечером на Калачевском аэродроме. После падения самолет загорелся. Причины пока неизвестны. Вашингтон призвал к сдержанности России и Грузию после того, как появилась информация об уничтожении в Абхазии грузинских беспилотных самолетов. Как подчеркнул сотрудник пресс-службы Белого дома Тони Фрата, США обращаются ко всем странам конфликта с просьбой избегать действий, которые могут привести к ухудшению обстановки в регионе. В китайском городе Шэньчжэнь прошли переговоры между представителями властей КНР и посланниками духовного лидера Тибета буддистов Далай-ламы. Это первые контакты после мартовских волнений в Тибете. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики распорядился создать комиссию для сбора доказательств о вмешательстве Ирана в развитие событий в Ираке. Эти доказательства будут предъявлены иранской стороне. Генеральный секретарь НАТО Ябда Хопсхейфер проводит сегодня переговоры с руководством Чехии. В ходе визита в Прагу он выступит также на международной конференции, где будет обсуждаться возможное размещение в Восточной Европе элементов американской системы ПРО. Президент Боливии Эва Моралес назвал незаконным и антиконституционным референдум по предоставлению богатейшему региону страны Санта-Крузу большей автономии от центральных властей. В Мексике в результате двух вооруженных нападений убиты по меньшей мере 16 фермеров. Преступления были совершены в минувшие выходные в южном штате Герера. Мотивы нападавших пока неизвестны. Министры финансов 13 государств Азии договорились о создании антикризисного валютного фонда объемом 80 миллиардов долларов.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Следующая тема нашей программы. Профсоюз локомотивных бригад московских железнодорожников после проведения 28 апреля предупредительной однодневной забастовки рассматривает возможность проведения новой акции в большем масштабе. Железнодорожники, напомню, требуют увеличения заработной платы и улучшения условий труда. Эксперты отмечают, что официальные профсоюзы в России с каждым годом все меньше защищают права работников предприятий. А по официальным данным, сегодня три четвертых трудящихся состоят в Федерации независимых профсоюзов, организация официальная, тогда как в советское время почти 90% были членами профсоюза. На предприятиях сейчас создают альтернативные организации, однако ФНПР пытается подавить деятельность альтернативных профкомов. О работе независимых и новых профсоюзов моя коллега Ольга Вахончева побеседовала с экспертом, руководителем Центра социальной политики Института экономики РАН Евгением Гантмахером.
Профсоюзы сегодня это сила или формально существующая организация?
Ну, если мы возьмем формально самый массовый наш профсоюз, это ФНПР, то есть Федерация независимых профсоюзов России, то это, конечно, никакая не правозащитная организация, и, в общем, это и не профсоюз. Это остатки советской профсоюзной системы, которая была, как мы все помним, еще одним приводным ремнем власти, наряду с КПСС. И, конечно, никаких правозащитных функций ФНПР не играет. Да, есть новые независимые профсоюзы, реально независимые, свободные профсоюзы, но они очень небольшие. Вот, например, тот же профсоюз локомотивных бригад, который организовал забастовку на прошлой неделе, или, допустим, профсоюз на заводе «Форд» в Ленинградской области. Эти организации, да, так как они не связаны никак с властью, не подчиняются ей фактически, так как они не задавлены администрацией своих предприятий и не являются филиалами этой же администрации на предприятиях, то эти профсоюзы, да, безусловно, выполняют очень важную роль. К сожалению, их очень мало, этих профсоюзов. И, конечно, основная часть трудящихся, которые есть в Российской Федерации, фактически никакой защиты, если мы говорим о профсоюзной защите, конечно, не имеет.
Между тем, раньше люди возлагали большие надежды на эти организации, но поскольку вы сами говорите о том, что сегодня они не имеют никакой правозащитной силы, и они подавляют, на ваш взгляд, эти альтернативные профсоюзы, пытаются подавить.
Мало того, что они не защищают интересы трудящихся, ФНПР, конечно, рассматривает вот эти маленькие свободные профсоюзы как конкурентов, и, допустим, законодательство, которое у нас принято под давлением ФНПР, о профсоюзах и вообще трудовых отношениях, оно ставит дискриминационное положение вот эти небольшие профсоюзы, безусловно. Кстати, вы сказали, что раньше люди как-то надеялись на профсоюз, на ФНПР. Нет, такого не было никогда. ФНПР с самого начала своего существования взяла курс на следование фарватере у власти, у любой власти, которая есть. Я не говорю о том, что, конечно, надо, чтобы профсоюзы сотрудничали с властью. Это абсолютно очевидно. Для этого должны быть переговоры, какие-то компромиссы, но позиция ФНПР, она является просто позицией по принципу «чего изволите». Вот достаточно сказать, что ФНПР действительно сотрудничает фактически только с «Единой Россией». Но у нас ведь есть и другие партии, например, коммунистическая партия, те же самые СПС, «Яблоко», пусть они и небольшие, но ФНПР выбрала для себя очень давно ориентир быть рядом с властью, чтобы власть не трогала этот профсоюз и давала ему возможность жить лежа на боку.
А как же трехсторонние соглашения, многочисленные забастовки, проводимые отраслевыми профсоюзами в защиту якобы прав, это что, не более чем иллюзия защиты?
Ну, во-первых, забастовки, если мы посмотрим, 90% из них проводят профсоюзы не ФНПР. Это профсоюзы вот эти свободные, которые есть там, допустим, в угольной промышленности, вообще в горнодобывающей, те же самые авиадиспетчеры, вот те, кто работает сейчас на автомобильных заводах и прочее. Так что как раз ФНПР к этому отношения никакого не имеет. имеет. И более того, ФНПР тормозит развитие забастовочного движения, потому что они считают, что это как бы самая крайняя форма, которая вообще не нужна. Потому что, конечно, администрация предприятий им невыгодны забастовки. И ФНПР часто делает так, что справедливые требования трудящихся, они игнорируются администрацией, потому что администрация опирается на вот этот фиктивный профсоюз. Что касается трехсторонних соглашений, то да, есть трехсторонние соглашения, в которые подписаны от имени как раз Федерации независимых профсоюзов, есть на федеральном и региональном уровне. Но вы туда загляните, вы увидите, что практически все тексты этих соглашений, они являются общими, расплывчатыми, никаких конкретных, как правило, формулировок там нет. Если там даже и что-то сказано, допустим, о росте минимальной оплаты труда или вообще о росте зарплаты, то это только то, что предложило правительство. Они скорее делают вид, что они ведут какие-то переговоры, чем действительно эти переговоры жесткие ведут. Меня, честно говоря, удивляет, что люди, рядовые трудящиеся, до сих пор считают, что вот когда с ними говоришь, они говорят, ну как же, мы же почему состоим в профсоюзе? Мы получаем путевки, например, льготные, так я должен сказать, что если заглянуть в законодательство, то там написано, что эти путевки являются соцстраховскими, а не профсоюзами.
Какова же тогда судьба альтернативных профсоюзов? Есть ли у них будущее?
Проблема заключается в том, что по мере деиндустриализации страны, в хорошем смысле этого слова, когда мы переходим от индустриального массового труда к инновационной экономике, когда преобладают маленькие коллективы, профсоюзы оказываются вот в том виде, в котором они были, они оказываются не очень нужными. Альтернативные профсоюзы могут сейчас выполнять новую функцию, не повторяя ошибок ФНПР. Они должны фактически стать адвокатами, коллективными помощниками, конкретным людям. Тогда у профсоюзов какое-то будущее есть. ФНПР, я думаю, вряд ли сможет перестроиться на вот эти новые рельсы в силу того, что это огромная бюрократическая организация, которая и так живет сама для себя неплохо. Поэтому мне кажется, что через там 5, 10, 15 лет роль традиционных профсоюзов должна быть очень небольшой.
Тему продолжим опросом из Кирова. Наш корреспондент Екатерина Лушникова спрашивала у прохожих на улицах. Считаете ли вы, что профсоюзы в сегодняшней России – реальная сила?
Я не могу сказать, потому что я композитор, творческий человек, и мне об этом если думать, то я загрязняю свое божественное, а потом астрал.
Ну, я ни разу не обращался, не знаю. Да как-то не было необходимости. У меня профсоюзов нету просто, я предпринимателем работаю, у меня нету профсоюзов. Где-то там говорили, что он, может быть, есть где-то. Но предпринимателей права никто не защищает, и профсоюзов что-то нету, не видно его, не слышно.
Да я что-то не думаю, что реально эта сила теперь. Как-то они потеряли свою власть, я так думаю.
Не защищают они интересы?
Нет. Другие. Во-первых, ведь сейчас в основном частные владельцы, так у них же никаких профсоюзов нет. А много ли осталось предприятий, которые там только заводы, вот, так и там тоже все поделено уже.
Попробуй на заводе выступи против директора или другого чиновника, он тебя завтра за ворота выставит.
Я говорю, за 40 лет проработала, раз путевку дали в Ивкино.
У нас президентская власть, я не буду говорить. Все.
Почему?
У нас президентская власть, профсоюзы никакой силы не имеет. Нет.
Почему?
Нет, президентская власть, монархия у нас, строй у нас неизвестный, свидание.
Так как у нас все равно все правительство в руках Единой России, которые не представляют какие-то народные силы, которые представляют только силу олигархов всяких таких.
Что не сидят в своих кабинетах, нужно пофигу абсолютно на то, что народу надо, что они хотят, абсолютно им по барабану.
Потому что это нереальная сила, и помощи мало, и бюджет очень маленький у профсоюзов, и помощи от них никакой. Одни проценты зарплаты вычитают, а обратно ничего не видим, никаких вкладов, да.
Хотя бы это...
Независимые профсоюзы?
Может быть.
По-моему, есть независимые.
Ну, как-то не слышно про них?
Нет, не слышно. Все, не в Америке живем.
Лучше не видно ничего.
Я понимаю профсоюзы на Западе. В Англии взять, в Франции, там, если поднялись, так поднялись. А у нас все, у нас нету ничего.
А как сделать, чтобы у нас было как в Англии?
Ой, это не надо, я ничего не буду говорить, потому что может приехать комитет госбезопасности на квартиру. А вот так просто приедут и скажут, ты, мужик, такое говорил, говорил, поехали с нами. Поэтому я лучше...
Ой, не Советский Союз сейчас.
Ой, сейчас покруче.
Так кировчане отвечали на вопрос, считаете ли вы профсоюзы в сегодняшней России реальной силой. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Научная панорама. Следующая в программе «Свобода в 9». На этот раз ее подготовил и представит вам наш обозреватель Владимир Губайловский.
Исследователи из Университета Аризоны получили синтетический аналог ДНК. Молекула ДНК способна создавать свою точную копию. Ученые взяли в качестве основы структуру ДНК, но в качестве углевода дезоксирибозы использовали более простой глицерин. Молекула получила название ГНК. Молекула не только может создавать свою копию, но и обладает новыми свойствами. В частности, ГНК может создавать свою зеркально-симметричную копию и выдерживает значительно более высокую температуру. Психологи из университета Флоренции пришли к выводу, что восприятие ребенка и взрослого принципиально отличаются. Взрослые способны одновременно воспринимать запахи, звуки, зрительную и тактильную информацию. Мозг взрослого человека способен эту информацию суммировать и восполнять недостаток, например, звуковой информации, с помощью осязания или зрения. Эксперименты показали, что мозг ребенка младше 8 лет способен в один и тот же момент обрабатывать информацию только от одного органа чувств. Ребенок либо осязает, либо видит. Власти Южноафриканской республики сняли запрет на отстрел слонов на территории страны. Запрет действовал 13 лет. За это время популяция слонов выросла в 2 раза и достигла 18 тысяч. Слоны уничтожают посевы и разрушают постройки, поскольку изгороди не могут их остановить. Регулирующий отстрел будет производиться с вертолета одним выстрелом в голову животного. Защитники животных резко критикуют это решение и намерены обратиться в суд. Австрийский физик Стефан Турнер решил проверить один из законов Паркинсона. 50 лет назад британский писатель Сирил Паркинсон опубликовал статью, в которой писал, что эффективность административного органа зависит от количества его членов. Если количество членов больше 20, такой комитет бесполезен, потому что его участники не могут прийти к согласию. Современный исследователь рассмотрел 200 стран мира. Он сопоставил показатель уровня жизни, рассчитанный по методике ООН, и количество членов правительства. Оказалось, что большой кабинет министров, как правило, соответствует более низкому уровню жизни. Причем резкое снижение наступает именно тогда, когда в правительстве более 20 членов. Сегодня в правительстве России 22 члена кабинета.
Научную панораму подготовил обозреватель радио «Свобода» Владимир Губайловский. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас без четверти 10. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву самолетом МЧС вернулись 9 россиян, пострадавших в результате автокатастрофы в Египте. В Грозном при взрыве погибли 5 милиционеров, еще 2 ранены, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на штаб объединенной группировки войск на Северном Кавказе. В Челябинской области при крушении спортивного самолета погибли 2 человека. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас панорама основных событий 2 мегаполисов – Москвы и Петербурга, которую представит наш корреспондент Вера Володина.
Москва. С 1 мая минимальная зарплата в Москве выросла до 6800 рублей, а в Подмосковье – до 6000 рублей в месяц. Петербург. Пресс-служба Конституционного суда сообщила, что переезд судей и сотрудников аппарата из Москвы в Санкт-Петербург завершится 12 мая. Архив, документы суда и жалобы уже перевезены. Первое заседание назначено на 22 мая. От переезда не отказались все 19 судей и 30 из 250 сотрудников аппарата. В Москве остается представительство суда и часть пресс-службы. Москва. Завтра в новые дома, построенные в Щербинке по федеральной программе «Жилье для военных», начнут заселяться новоселы. Руководитель стройкомплекса столицы Владимир Ресин оценивал готовность жилого квартала в ходе субботнего объезда строительных объектов.
Трава не взошла, еще асфальт в верхний слой кладется. Как говорится, каток асфальтовый уходит последний. Но все работы практически закончены. Теперь зависит от каждого человека, который получил ордер. У кого-то дети в школе учатся, у кого-то другие причины есть. Это не значит, что 6 числа сюда 1000 людей приедут и будут заселяться. Но 6 числа уже каждый, кто хочет и кто имеет на это право, может вселяться в свои квартиры.
Петербург. Всего 6 санитаров осталось работать в городских станциях скорой медицинской помощи. Кадровый дефицит санитаров и водителей возник из-за того, что к окладам этих категорий работников не положены федеральные надбавки. Городские власти ищут средства на повышение зарплаты в бюджете Петербурга. Москва. Прокуратура Московской области остановила вырубку Химкинского леса. Подписано постановление о проверке законности вырубки почти 1000 гектаров между городом Химки, каналом имени Москвы и рекой Клязьмой, а также законности сдачи в аренду лесных участков вблизи нескольких химкинских поселков. В прокуратуру обращались экологическая общественность Подмосковья и представители Гринпис. Петербург. Георгиевские ленточки ко Дню Победы будет раздавать так называемая служба ангелов, созданная для помощи туристам. К середине мая число ангелов вырастет до 50. Узнать их можно будет по красным футболкам и красным кепкам. Служба ангелов работает 2 года. Так назвали ее в честь одного из символов города – ангела на шпиле Петропавловского собора. На смотровую площадку колокольни собора в эти дни открылся новый экскурсионный маршрут. 280 ступенек и посетитель с 42-метровой высоты сможет полюбоваться на город. Подъем занимает более часа. Москва. Власти подмосковных Люберец, где находится знаменитое КБ имени Камова, разработчик вертолетов планирует установить в центре города памятник вертолету «Черная акула». Новости Москвы и Петербурга. 5 мая. Вера Володина.
Сегодня в Москве генеральная репетиция парада на Красной площади. Репетиция всех составляющих парада пешей, механизированной и воздушной. То есть, как и обещали в Кремле, в параде примет участие и новый многофункциональный самолет Су-34. Все майские праздники по центру Москвы передвигаться несколько сложнее, чем обычно. Часть центра перекрыта в связи с репетицией парада. Ну, и я напомню, что с этого года решением президента России возобновляется участие в военной технике в парадах Победы на Красной площади. Слово моей коллеге Елене Фанайловой.
Средства массовой информации сообщают о 100 тысячах единиц бронетанковой техники, более 30 самолетах и вертолетах, 8 тысячах военных, которые примут участие в параде. О демонтаже троллейбусных и трамвайных путей на подходах к Красной площади. Сообщалось, что бомбардировщик Су-134 тоже примет участие в параде, и что такого состава летных машин не было на параде 18 лет. Я спросила у 3 мужчин, как простым россиянам следует это понимать. Первым отвечал писатель Захар Прилепин, командир отделения ОМОН во время Второй чеченской компании, главный редактор нижегородского издания «Новой газеты».
Вот несмотря на то, что 9 мая для меня, как для всякого нормального и разумного русского человека, праздник святой, вот несмотря на все это, уже давно, уже не помню сколько лет, но не первый год, накануне этого праздника у меня возникает ощущение, что вот этот мой личный праздник и праздник, который празднует мое государство, это какие-то 2 разных праздника. В эти дни я не включаю телевизор, а если включаю телевизор, то поскорее с каким-то приступом отвращения стараюсь его выключить, потому что во всем этом есть и привкус пошлости неистребимой, и абсурда, и какого-то бесстыдства. И я замечательно отношусь ко всем тем людям, которые в этот замечательный день георгиевские ленточки закрепляли на автомобилях. Я, правда, не очень понимаю, почему именно георгиевские ленточки, какое они имеют отношение именно к 9 мая. И потом мне все-таки бы хотелось, чтобы мы проявляли объединение куда в более серьезных вещах, например, по вещах, касающихся социальной сферы и жизни вот тех самых ветеранов, которым, дай бог еще здоровья, которым приходится жить вот в нашей несчастной стране. Вот если мы тут проявляли бы такую бодрую солидарность, как наши автолюбители, это было бы куда веселее. А что касается подготовки к масштабным проектам, празднеством, то мне все-таки, как человеку не чуждому российской военщине, мне кажется это все несколько смешным, потому что любой специалист прекрасно знает о состоянии российской армии сегодня. И чтобы они там сегодня в эти дни не демонстрировали на Красной площади, понятно, что все это стыдные муляжи, за которыми давно уже нет того величия армии и флота, благодаря которому в том числе мы выиграли эту самую страшную в мировой истории войну.
Удивительно похожей на реакцию Захара Прилепина оказалась реакция поэта и журналиста Льва Рубинштейна.
Дело в том, что этот праздник, 9 мая, для меня, по крайней мере, всегда встает вопрос, что именно мы празднуем. И этот вопрос возникает вот на протяжении вот всех лет, что я помню эти празднества. Время от времени он, так сказать, возникает с новой какой-то актуальностью. Для одних это одно, для других другое. Я с детства знаю, что этот праздник был праздником поколения моих родителей, которые просто пережили войну. Там отец воевал, мать была в эвакуации, попадала под бомбежки и так далее. Для меня до сих пор понятно, чем для них был этот праздник. Понятно и очень, так сказать, с моей стороны это уважительно. Вот. Потом отношение к празднику менялось. Его беспрерывно пытались узурпировать всякие соответствующие власти, в соответствии с собственными амбициями и с политической конъюнктурой. Что происходит сегодня, мне кажется, вот на сегодняшний день я явно ощущаю реакционную сущность вполне вот этого празднования. Не самого праздника, не даты, разумеется, а вот что они хотят выжать из этой даты. Они снова хотят показать зубы, показать миру, кто в доме хозяин. Они снова хотят показать, сколько у нас танков и самолетов. Это уже когда-то было, это было при Хрущеве, потом при Брежневе, потом это исчезло, и на какое-то время праздник приблизился хотя бы эмоционально вот к тому, о чем я говорил вначале. Сейчас это снова такой сталинско-хрущевско-брежневский праздник. При том, что поколения давно сменились, непонятно, кто из тех, кто всем этим управляет вообще, к чему имеет отношение, к какой победе, к какой войне. Это очередная попытка присвоения исторической памяти. Очередная попытка ее узурпации. Это связано и с ленточками, и с парадами, и с чем угодно.
Это был Лев Рубинштейн. Теперь руководитель аналитического Левада-центра, социолог Лев Гудков.
В самом праздновании Дня Победы нет ничего ни хорошего, ни плохого. Это ритуал памяти, с одной стороны, о павших. С другой стороны, это воплощение национальных ценностей, победы, торжества и избавление все-таки от фашизма, от страшной угрозы. Дело не в этом. У каждого народа есть подобные праздники. Что, мне кажется, отталкивает и вызывает такое отвращение, это, конечно, эксплуатация властью вот этих чувств, мобилизация такого коллективного восторга, коллективного единения, чувства превосходства над всеми. И объединение всех вокруг власти, энтузиазма, провокацию для того, чтобы замазать все мерзости нашей жизни, нашей сегодняшней жизни. Для того, чтобы снять действительно неуважение к ветеранам, действительно отсутствие памяти о мертвых, о павших. И главное, закрыть, перевернуть всю страницу, связанную с преступлениями власти, и старой, и новой. Вот именно это вызывает, на мой взгляд, отвращение. А игра мускулами, которая на параде будет, видимо, продолжаться, она должна только мобилизовать и внушать, вот, поддерживать это чувство превосходства, спеси имперской и прочее.
Говорил социолог Лев Гудков, руководитель аналитического Левада-центра. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Завершит программу рубрика «Афиша» – обзор наиболее интересных событий в столице на сегодняшний день.
Театры. В центре имени Мейерхольда сегодня начинаются выступления Челябинского театра современного танца под руководством Ольги и Владимира Пона. Театр представляет спектакли «Другая сторона реки» и «Притяжение». А в театре школы современной пьесы этим вечером спектакль «Чайка. Настоящая оперетка». Пьесу Чехова в оперетту превратили композитор Александр Журбин, автор либретто Вадим Жук и режиссер Иосиф Рахильгаус. В ролях заняты Ирина Алферова, Владимир Качан, Альберт Филозов. Концерты. В Москве продолжается традиционный пасхальный фестиваль под руководством Валерия Гергиева. Сегодня вечером в рамках его хоровой программы в центре Павла Слободкина на Арбате выступит камерный хор «Орион» из Северной Осетии и грузинский ансамбль «Мдзливаря». А днем в храме Бессеребренников и Чудотворцев Косьмы и Дамиана в Столешниковом переулке камерный хор эстонской филармонии под управлением дирижера Пола Хиллера. Выставки. В галерее «Реджина» на винзаводе продолжает работать первая за последние 5 лет персональная выставка одного из самых известных современных российских художников Семёна Файбисовича. Она называется «Камбэк. Возвращение». На ней представлены картины, сделанные в необычной технике. Эскизом для них послужили фотографии, сделанные встроенной фотокамерой мобильного телефона. Снимки обрабатываются на компьютере, увеличиваются, печатаются на больших холстах и прописываются маслом. А сюжеты те же, что принесли Файбисовичу популярность в 80-е годы прошлого века. Повседневная жизнь простых людей российских городов. Кино. На экраны Москвы вышел немецкий фильм «Импорт-экспорт», один из номинантов на главный приз прошлогоднего Каннского кинофестиваля, рассказывает Мумин Шакиров.
Герои известного австрийского режиссера Ульриха Зайдля – это профессиональные безработные, обитатели подворотен, труженики помоек, иммигранты и жители домов престарелых. «Импорт-экспорт» – не исключение. Ольга – медсестра с Украины, неудачная порно-актриса и, ко всему прочему, молодая мать, решает попытать счастье в чужой стране. Поиск благополучия заканчивается местом уборщицы в доме престарелых в Австрии. По другую сторону сюжета находится молодой венский маргинал Паули, безработный охранник и тысячекратный должник всех, кто давал ему деньги взаймы. Занявшись вместе с отцом перепродажей старых игральных автоматов, он отправляется на Украину, туда, где, по их мнению, товар можно толкнуть подороже. Счастье там, где нас нет. Такова нехитрая мораль этой картины. В главных ролях снялись непрофессиональные актеры Екатерина Рак и Пауль Хоффман, которые дебютировали в игровом кино.
Это была московская афиша на сегодня, 5 мая. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, у нас в эфире повтор программы «Прессинг». Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, выделяют в качестве главных тем подготовку российских штангистов к Олимпиаде и американский опыт спортивного бизнеса сразу после выпуска новостей. Ну а мы прощаемся с вами до полудня. В 12 часов слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
То, что необходимо в России, это адекватная заработная плата.
По всей стране по звуке двухминутной траурной сирены израильтяне стоя почтили память жертв.
Основная борьба проходит между нынешним мэром Кеном Ливингстоном и кандидатом консерваторов Борисом Джонсоном.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».